Так, а мы открываем заседание в углу. Значит,
а Игорь,
можно,
а Игорь, не вопрос.
Обсуждению того, что такое Акубай-Абай. Что это за социальное явление такое? Мы ученые, которые занимаются исследованием гражданского участия, мы хотим понять, что происходит. Поэтому вы можете участвовать, привет, задавать вопросы. Пожалуйста, можете брать все наши буклеты, можете, так сказать, участвовать. Слушать, пока не перебираю. Ну что, коллеги, я рада, что вы собрались. Как здорово, что все мы здесь, да? Значит, я еще раз объявлю повестку дня, как мы ее объявили в Фейсбуке и в Твиттере, что сегодняшнее заседание посвящено определению вообще феномена вот этих вот гражданки гуляний, гражданского участия, и что это такое. Почему это важно обсудить? Потому что до сих пор вот все аналитические группы, которые здесь собирались, и ассамблея в том числе, да, они даже прямо сформулировали, что нам нужна аналитическая группа, которая бы определила, а что это такое вообще, что это происходит. Да? Это то же самое, что демонстрация, это то же самое, что любое другое...
Монстрация,
любое другое протестное действие. Или все-таки это... Могу сказать, подвинуть. Или все-таки какая-то новая форма. И сравнивается обычно с Майданом, под бессрочные гуляния, значит, когда протестующие выходят, занимают площадку и начинают на ней вести какие-то действия, и главное не уходить, чтобы месседж как-то продвинулся. Вот. А, так сказать, вторая идея, что нет, это не постоянно действующий лагерь, это все-таки гуляние. И вот слово гуляние, на мой взгляд, оно как бы не очень точное, потому что оно как раз полностью убирает содержание протестное, смысловое, да, вот тот самый месседж, который должен быть. Поэтому гуляние – это какая-то такая расслабленная, значит, ничего. Значит, напомню, что вот в этом вот руководстве по мирным собраниям есть определение о том, что такое мирное собрание. Это временное, одновременное присутствие людей в публичном пространстве, и дальше по-английски – for common expressive purpose. Да, переведу. Для того, чтобы вместе выразить какой-то публичный месседж.
Для общественно выражаемых целей.
Да. Притом, вот у нас была последняя дискуссия, этот самый common expressive purpose. Может быть, просто песня. Может быть, если люди поют не друг для друга, а вот как going out message. То есть, если мы хотим эту песню спеть в адрес публичного пространства, людей или вокруг, властей или еще где-то и так далее. То есть, вот это вот определение, как common expressive purpose, это самая главная фишка. И она, на самом деле, конституирует понятие peaceful assembly.
Но при этом отличается от «Славное море, священный Байкал» на автомобиле.
Вот. И здесь, в общем, тонкий вопрос, потому что это имеет значение и для... социологи прибывают.
Я прошу прощения, присоединяйтесь.
Я могу поделиться кусочком пальто или можем, так сказать, себя где-то усадить. Я рассчитывал, что вы сами принесете что-нибудь, на чем сидеть. Могу дать рюкзак. Дать рюкзак, чтобы
вы... Я могу сдвинуться.
Да, могу дать еще на чем-нибудь. Потому что лагерь... О, спасибо большое. Лагерь – это то, на чем сидят. Дмитрий Геннадьевич, для вас дали подушку.
Я могу пожертвовать.
Вот еще одна папочка, на чем можно сидеть. Садись.
А я на корточках, отлично.
Ну, не, на корточках тебе ноги устал. Так, ну, для социологов, да? Повторим еще раз, да?
Благодарность.
Не, не надо. Лучше продолжай.
Нет, с любого места продолжайте.
То есть вопрос о феномене Акубай-Абай, что это такое с точки зрения социологии, философии и права. Вот для меня как бы важны две вещи, политологическая в первую очередь и правовая. Потому что рано или поздно это будут разгонять. Будут разгонять на основе каких-то правовых норм. Скорее всего, на основе нарушения норм собраний. И под нормы собраний, так сказать, российские, это не очень подходит. Под нормы собраний европейские это подходит. Но в европейские нормы это писалось именно для того, чтобы защитить такого типа собрания. Защитить, да, потому что они не требуют ни предварительного уведомления, ни предварительного объявления, никаких слоганов, ни плакатов, ничего. Но тут, очевидно, ясно, есть common expressive purpose, 100%. Это никто не отрицает. Все спрашивают, зачем мы здесь, и говорят, мы не просто гуляем. Мы хотим сказать, что мы участвовали в протестах, что власть нас не слышит, хотим, чтобы нас услышали. Это абсолютно common purpose. И поэтому идея как раз вот понять, Россия относится все-таки, или мы хотим, чтобы она жила по российскому законодательству, или мы хотим апеллировать к европейскому законодательству и говорит, что это является европейским феноменом или мировым, так как Акубай движение, и что оно не требует регулирования помимо общих норм нормального общественного поведения, не нарушения там, уголовного и другого законодательства, или нет. И я, размышляя над этим делом, думаю, что нам надо, конечно, опираться на европейские нормы, не увиливать в сторону гуляний, что это просто гуляние, просто народ отдыхает, он не просто отдыхает, да, просто отдыхает в другом месте. Москве. Вот. Просто отдыхают немножко по-другому. Вот. Поэтому, соответственно, то, что здесь происходит, вот для меня квалифицирующий признак, это Common Express Affairs. Это он точно здесь есть. А после этого, приветствую, да? Значит, надо понять. Значит, когда мы это будем квалифицировать потом на многих научных дискуссиях, круглых столах, и, может быть, кого-то из нас привлекут правовую экспертизу того, что происходило все это время, подпадает ли это под российское определение вот этого митинга, демонстрации свободы выражения мнений? Или это, так сказать, что-нибудь другое? Значит, и вот здесь научное значит, определение и правовое, они как бы сильно расходятся, да? Потому что для целей правового определения оно, конечно, формулируется для того, чтобы было, право было защитным механизмом, как бы защищало и предотвращало вмешательство властей в это дело. А для политического, политологического описания это, конечно, политическая самоорганизация. Я думаю, никак иначе. Это не культурное, не социальное, не стилистические разногласия. Я просто читаю в Фейсбуке, сейчас многие говорят, да ну мы просто гуляем, это стилистика, это как бы вот такой культурный феномен. Нет, это не только культурный феномен, но и культурный. Но, так сказать, с точки зрения, так сказать, всех определений политической науки, это совершенно ясно политический феномен, это совершенно ясно, что это политическая самоорганизация, и надо просто найти формы и способы ее утверждения, закрепления, манифестации и защиты.
И развития.
И защиты.
Да, но самое главное это развитие, потому что самая лучшая защита это именно форма развития, это превращение одной формы в какие-то другие. Либо форму, раз, либо какие-то события, да, действительно локальные все-таки, это два. И третье, это, ну скажем так, проект. Это как проекты, ну, любого рода, ну, там, театральных постановок, условно говоря, до там, создания конференции. Там, конференции либо там, в жанре public policy, либо профессиональных научных конференций.
Но на данной площадке, Иван, это же принципиально, вы знаете, здесь уже идут лекции, здесь работают рабочие группы. Мы собрались здесь специально потому, что здесь собиралась первая ассамблея 10 числа. Мы вот стояли на этом месте, встретились с Димой и решили прямо здесь провести заседание Лук-клуба.
Именно такие. Вот это,
но пример. Площадку сохраняем или расползаемся шире?
Нет, потому что это зимой это расползаемся.
Ну это же дожить бы до зимы, прожить бы лето.
Зиме-то тяжело сидеть.
Штука вот в чем, да? Штука ведь вот какая. Спасибо за твой стейтмент, вообще на самом деле, потому что вот разделение на два измерения, политологическое и юридическое, да, за эту рамку дискуссии, которая...
Ну, нам придется этим заниматься. Я почему же там обязательно будет...
Неизбежно. И штука вот, вот какая. Вообще, я думаю, что прежде чем обсуждать то, что здесь сейчас происходит, может быть, стоит немножко так посмотреть, а как мы вообще здесь оказались. То есть, что к этому привело? Потому что последняя неделя, с 6 по 14 число, это удивительная совершенно неделя в истории города Москвы. И, собственно, в истории этого движения, вот да, в сердцевине, в котором мы здесь сидим сейчас. Да? И было, я выделил, было много всего нового и много всего удивительного. Да? Но я выделил именно с точки зрения прикладной, абсолютно прикладной, практической политологии, то есть как бы, да, той науки, которая... Условно говоря, той дисциплины, которая являет себя непосредственных действий людей. То есть пять вещей. Вещь первая, значит,
а у тебя записано.
Окей. Значит, все говорили, я общался с огромным количеством народу, который имел достаточно ярко выраженное оппозиционное настроение. Да, этот народ говорил, Удальцов и вся эта компания не соберет больше 3-5 тысяч человек. Да? Там несколько десятков тысяч прошло по Якиманке, еще там много людей встретилось на Болотной. Да, это первая удивительная вещь. Потому что, вопреки всем ожиданиям, вопреки очень мощной кампании, развернутой накануне, да, направленной на то, чтобы убедить людей никуда не ходить.
То есть сам феномен является массовым.
Тем, что это невозможно.
Массовость сама по себе является феноменом.
Да, абсолютно. Да, это первое новое явление. Второе новое явление, оно очень важное, и я его склонен особо выделить. Это то, что впервые, я не говорю о том, хорошо это или плохо, да, я не даю оценку сейчас, я описываю явление. Впервые полицейскому насилию был дан отпор. Это, как бы, повторяю, абсолютно безоценочное суждение. Я фиксирую явление.
Отпор полицейскому насилию. Так сказать, покорно принимать дубины по башке.
Да, значит, это второе. Третье. Во время подготовки марша 6 числа впервые, мной лично, был замечен проектный подход. То есть люди, которые организовывают это все, это не просто через Твиттер и не просто через Фейсбук, и другие сети рассылают, приходите. Это мониторилось, это повторялось, людям звонили, там, я просто общался как бы, да, с организаторами приглашающими. Это было очень интересно. Впервые появился некий проектный как бы, подход к происходящему, да, к планированию. Четвертое. Впервые, значит, вводит follow-up. То есть, как было раньше, происходит митинг, зима, холодно, все дрожат, подрожали, постояли, 100 тысяч человек и разошлись. Впервые огромное
продолжающиеся все продолжается. Да, сохраняется ядро участников, абсолютно. И оно развивается в новый
уровень. То есть все приобрело характер компании. Это очень серьезно. Почему? Потому что если такие вещи как бы, да, не планируются, не регулируются и никак не координируются, они распадаются и пропадают. Да, этого не происходит. Что меня, например, как исследователя, да, и меня как в общем, практического человека, а не теоретика, да, что меня как бы ставит перед фактом. Как бы. Нет. Момент координации существует, существует руководство, существует управление, и это управление совершенно не такое, к которому привыкли все. То есть это не партийная ситуация, не ситуация общественной организации, не ситуация профсоюза, принципиально разная. Представьте все разобраться.
Просто чем это появился новый субъект, да, моя любимая тема.
Абсолютно, да, новый субъект. Смотри, мы на самом деле наблюдаем.
Так он только складывается,
мы это наблюдаем.
Вопрос.
Он еще пока я... Смотри, я... Последний, пятый фактор, который я хотел выделить, это то, что вот где мы сейчас находимся, вот здесь, да, мы являемся свидетелями и участниками удивительного момента, да, самоорганизующегося сообщества и самоуправляющегося, которое не несет в себе, да, да, никакого насилия, и никаких черт агрессии. То есть происходит нечто, чего раньше в Москве не наблюдалось за исключением одного единственного случая. А именно весны и лето 89-го года. Нечто подобное происходило на Пушкинской площади.
Но это не было так.
Но это не было так. К этому привело совершенно другое. Но это как бы по модели очень похоже. Только в руках у людей была газета «Атма», да, там, я там не знаю, что
еще. Но это было
еще
подобными московских новостей.
Московские новости.
Где я в это время работала и все наблюдала.
Абсолютно. Абсолютно, да.
Да,
московские новости. То есть, смотрите. То это было совершенно другое. У него функция была другая. И назначение этого было другое. И источник другой. Это источник протеста.
Да.
Да, а то, значит, то, вернее, источник этого, вернее, протест, просто я хотел сказать, да, то, где мы сейчас находимся, родилось из протеста. То, что было тогда, родилось из поддержки ельцинских там вот этих всех дел. Да. Не будем как бы обращаться.
Я думаю, неопределенность власти.
Да,
нет,
да,
сменой по.
Вот это, пятый фактор, который я хотел выделить.
И в нем главное, устойчивость протеста и самоорганизация без насилия и устойчивый фактор.
Да, 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 это самоорганизующееся сообщество. Это опыт, которого здесь раньше не было. Значит, мне бы хотелось, теперь по факту, вот мы здесь находимся, мне бы хотелось думать, что где-то находятся какие-то люди, которые думают над тем, а что же будет дальше? Возможно, мы часть этих людей, но мне хочется, чтобы где-то еще они были другие, да? Они бы сидели там и думали, а дальше мы что будем делать? Что будет происходить после того, как мы здесь собрались?
Вот есть ассамблеи, где встречаются каждый вечер в 9 утра, в 9 вечера, и они разрабатывают именно стратегии дальнейшие. Я могу даже
хорошо, Нина, мне это безумно приятно. Есть еще один
сейчас
момент.
Скажу, ага.
Вот смотрите, значит, Нина вот знает хорошо, что я все время как бы, много писал про такого удивительного человека, как Солалинский, родоначальник, собственно, как бы, да, практики организационного развития. А великий американский исследователь русского происхождения, Сол Дэвид Алинский. На самом деле Саул Давидович Алинский. Значит, очень простая вещь. Он говорил одну простую штуку всегда. Когда возникает некое устойчивое организованное сообщество, и если оно не ведет никакой внешней деятельности, если вся его деятельность повернута вовнутрь,
внутрь, да,
то у него есть очень серьезная проблема. Потому что если оно не ведет внешней никакой как бы, деятельности, то тогда оно под угрозой внутреннего распада и внутреннего конфликта. И это его наблюдение, вынесенное из практики. Мы были свидетелями сотни раз таких ситуаций, когда некое сложившееся и сложенное, устроенное и организованное сообщество не
замыкалось в себе
и распадалось, да. Потому что в него внутри возникал конфликт. Поводов для конфликта бывает очень много. Это вопрос к психологам, это вопрос к социологам. Там поводов будет, может быть, масса, начиная от личных амбиций каких-то странных людей, да, и кончая внешними как бы инфильтрациями, внешними
воздействиями,
направленные
на расход уничтожения.
Да. Да. Собственно, вот и все, что я хотел сказать на... Так у вас принято у теоретиков быть на текущий момент дискуссии. Да.
А, ну, давайте тогда по кругу, как, да, Иван, вам есть что-то мне рассказать про то, что я слышал на ассамблее, чтобы у нас было просто больше для дискуссии материалов?
У меня есть буквально несколько более-менее отрывочных соображений. Первое, относительно...
Иван Квинов, социолог высшей школы экономики.
Высшей школы экономики. Значит, относительно субъектности. Действительно, это одна из важных, интересных вещей, социологических понятий и концептов. Можно анализировать, какие лидерские группы здесь участвуют, кто приходит уже с сплоченными коллективами и каким образом меняет социальное взаимодействие, какие сообщества складываются и на этом пространстве, и не только в связи с этим пространством. Одна из практик, вот я просто хочу ее еще раз подчеркнуть и зафиксировать, что вот это место, оно становится, уже стало некой, ну, скажем, перевалочной базой. Несколько дней назад я участвовал в почти такой, ну, рабочий семинар, научный. Несколько групп людей обменивались своими исследованиями по разной тематике протестов, там, начиная с прошлого года и кончая этим.
Извините, коллеги, нам принесли это самое, чтобы было удобнее сидеть. Спасибо большое. Садитесь удобнее. Дим,
вот.
Садитесь.
Ну, мне хорошо.
Хорошо, да? Присаживайтесь. Да.
Все закончилось, и никто не договаривался, там, ну, что, пойдем. Пошли. Пришли сюда.
То есть исследовательские группы приходят сюда, чтобы участвовать и наблюдать, и исследовать?
Нет, ну, наблюдать и исследовать – это бог с ним. Да, тут Крестоносская бегает, там Бигбов бегает, там мы сюда пришли, в конце концов. Нет, это нормально. Я сейчас тоже своих коллег встретил, социологов.
Я надеюсь, социологи проводят тут исследования? Это те, которые были на Болотной и на Сахарово?
Я не знаю. Вот это отдельно. Это отдельно.
Специализированные исследования отдельно, да?
Я хочу... Вчера я здесь был, просто договорился встретиться со своими коллегами, мы встретились, пообщались и опять сюда пришли. Оказалось, что многие преподаватели из разных вузов, они своих студентов говорят, вот обязательно сходите. А потом встречаются и обсуждают. То есть что это означает? Вот это место становится таким пространством, ну, как бы реперная точка, референтом. Сюда, либо отсюда идут еще куда-то, там вот какое-нибудь пить пиво и обсуждать...
Что произошло.
Да, что произошло. Либо сначала где-то кто-то собирается там сами по себе, после конференции, после лекции, и опять сюда приходит. То есть, вот, видимо, появляется вот какая-то такая интересная форма субъектности, которую еще предстоит каким-то образом описать и, ну, как бы, зафиксировать. То есть, в любом случае, действительно происходит формирование вот этих ядер, о которых мы говорили. Действительно происходит формирование даже не просто ядер, а кластер. То есть, преподаватель плюс какие-то студенты, это уже кластер. У них есть опыт взаимодействия, у них есть общий язык, там, научный, философский, социологический, политологический, культурологический, антропологический, то есть антропологи ходят и общаются.
Точно, совершенно, культурологов.
Да, культурологов.
Нет, именно антропологов.
Ага.
Полевые, просто полевые антропологи. Которые, значит,
что феномен будет транслироваться адекватно людьми, которые включены в этот феномен. То есть они не где-то прочитали, а они были, участвовали, и дальше начинают его обсуждать.
Что по всей видимости, вот это один из институтов рефлексии и саморефлексии.
И самосознание.
Во-первых.
Это другая функция уже, новая. Прошу коллеги отметить.
Это новое. Помимо тех ассамблей и тех лекций, которые здесь происходят, так или иначе, в это пространство привносятся вот те понятия, концепты, будь то из политологии, будь то из социологии, из антропологии, еще откуда-то, потому что люди друг с другом общаются, вот там они обсудили, как анализировать лозунги, вот они сюда пришли и говорят, о, вот это то, о чем я говорил. Вот. То есть, таким образом...
Какое-то сближение науки с практикой, о которой мы мечтали все три года, когда начинали локал.
Да, слушай, меня это не интересует. Меня интересует то, что происходит разработка концепта.
И разработка его... Секундочку, подожди, вы не перебивайте. У нас идет заседание клуба. Нет, сейчас нельзя.
А я хочу в клуб войти.
Сейчас нельзя. Сейчас
а когда можем будет внести в клуб?
Через полчаса.
Полчаса?
Да. Пожалуйста, не мешайте.
Что еще? Вот это, хочу обратить внимание на эту форумность. У какого рожна мы сюда пришли и сейчас общаемся. В памяти всплывает Калининград. 2009-2010 годы.
Антибос.
Вот те митинги, которые всех поразили массовые, они же возникли не на пустом месте. Мало кто видел, что в течение года, 56, по-моему, было пикетов. Пикет начался против реформы здравоохранения регионального после закрытия больницы. Он каждую неделю по четвергам проходил в одно и то же самое место.
Через госпожа Шерри сейчас зам...
Что?
Замначальника департамента образования Москвы.
Вот. А потом что происходило? К этому пикету приходили анархисты, докеры, националисты.
Чтобы разобраться, что происходит, зарядиться, получить данные.
Просто
от меня. Это становилось точкой для встречи.
Понятно. Точкой для встречи. Студенты, там с кем-то они сходились, с кем-то они расходились. Кто-то говорил, давай это все несерьезно. Ну там докеры, они у них очень сильный, сильный профсоюз, у них большой опыт протеста. Но, тем не менее, это действительно стало вот такой именно пространством притяжения, куда приходили самые разные твари, да, кто-то выходил дальше, кто-то остался.
В самом лучшем смысле
то
сказать.
Да.
Социальные субъекты.
Да, социальные субъекты. И это на самом деле, вот студенты приходят, это послужило стимулом для формирования субъектов. Что их волнует? Их волнует армия. И вот обсуждается не только их собственная позиция, обсуждается, что они вообще могут сделать.
То есть каждый социальный субъект, приходя на общую точку, выявляет то, что интересно ему, начинает самоорганизовываться.
Не только.
Нет.
Он прежде,
он
чем
начинает
он начинает
самоидентифицироваться с каким-то пространством.
Прежде, чем он придет, он должен потом... понять, с чем он придет и зачем. Угу. А это уже начало.
И потом двигаться к консолидации.
Вообще помнят, коллеги, что первое понятие для субъектности – это понимание, что происходит, и понимание своего интереса в этом.
Конечно.
Это просто классика, это повторяется, да, я уже с удовольствием.
Да, да.
Потому что без понимания ситуации ты субъектом быть не можешь никак.
Ну, как бы человеческий...
Кто-то понимает плохо, приходит туда, общается, 40 раз с кем-то спорит, начинает понимать лучше. Поэтому вот это понимание, это, наверное, самое главное, что происходит.
Но понимание дивное кивни.
Да, вот как бы самоопределение, это действительно ключевое.
Здесь есть одно существенное отличие от того, что было в Калининграде. Два. Первое – это социальные сети. Это, конечно же, трюизм, но... В социальных сетях обнаруживаются сейчас два механизма. Первое – это принудительная политизация.
Какое? Ну, не понятно. Первое – это что?
Принудительная политизация.
То есть, это что значит?
Всегда найдется какой-нибудь мудак, который мне расскажет о Шейне, хотя я об Шейне слушать не хочу.
Но только все об этом говорят, мне некуда деваться, я буду это читать.
Да,
ну,
да.
Она, понимаешь, принудительная только в том смысле, если вы не можете ей противостоять, вы можете выключить Твиттер, выключить компьютер, уйти из Фейсбука. Она принудительная условно.
Да, она условно.
То есть создается некоторая среда, которая все обсуждает то, что происходит на Болотной, и вся ваша среда обсуждает, вы не можете этого не делать.
И вот этот феномен...
Но принудительная так, аккуратно.
Ну, давайте не... Да, хорошо, не будьте принудительной.
Да.
Добровольно принудительной.
Скорее, заражение, я бы сказала, да?
Нет, давайте, вот заражение это в контексте стихийного массового поведения, я не хочу эту концепцию здесь вообще употреблять. А вот это involvement.
Involvement, да. Ну, когда вовлечение, это более адекватное слово, чем принуждение. Вовлечение, да.
У ТВНО есть engagement.
Да.
То же самое.
Ну, вовлечение, это 100%. Да,
вот engagement и приглашение.
Да.
Engagement.
Engagement. Ну, по-русски, что будет? Вовлечение.
Вовлечение.
Ну, и ангажирование. И ангажирование, в том числе. Предложение своей позиции.
Ангажирование.
Значит, вот это первое, что мимо событий, вот сети, мне не позволят пройти мимо события, мимо мысли, мимо интерпретации. Это первое. Второе – это формирование, подготовка социального пространства. Что я имею в виду? Вот я там член профсоюза, я там член какой-нибудь группы или еще чего-то. Я прихожу домой, снимаю с себя грязную одежду, там, уличную, и остаюсь голеньким сам с собой. Захожу в Facebook, а что происходит там? Я оставил все свои вот эти вот идентичности и все свои сообщества там, за спиной, за порогом. И вот здесь вот я захожу, и формируются новые сообщества. Новые сообщества, новые группы, с которыми я договариваюсь прийти куда-то, там, выпить пиво, а потом погулять. Или же сначала погулять, а потом выпить пиво. И я закрываю ноутбук, одеваюсь и выхожу не в пустое пространство, а в пространство, которое уже подготовлено мною, в сообщественное пространство. То есть я выхожу в пространство новых сообществ, которые я сам же и создал.
Вот, коллеги, я прошу вот это вот зафиксировать. Почему? Мне кажется, это супер важно. Потому что сейчас, вот, например, прежде чем идти на Болотную или идти на Сахарова или идти сюда, ведь люди что читают? Там разгоняют, не разгоняют. Сколько человек? Кто там из всех, кого я знаю? Что там происходит? Происходит ли там то, что опасно, или то, что мне нравится, или то, что я хочу? Поэтому, безусловно, пространство подготовленное, и люди включаются в него в достаточно комфортное состояние. Они знают, кто там будет, кто примерно придет, что там ожидать.
Не можем вам
и они принимают решение. Да. Подождите,
Вот. И последнее, значит, оно вытекает из того, что я сказал. Значит, все равно, помните, Филиппов говорил о присвоении пространства.
Присвоение.
И номинации пространства. То есть вот есть.
Хабермас говорил о реприватизации
пространства. О реприватизации. Это все один тип. То есть вот это место, даже особенно после того, как это все дело разгонят, оно все равно будет хранить память наших задниц, которые сидят вот на этом месте.
И это как считать, какой термин самый лучший? Обозначение, приватизация, маркировка. Маркировка, наверное, пространство, да?
Ну, наверное, маркировка.
То, что здесь происходило, безусловно, будет в тысячах фотографий, в тысячи личных практик.
Нет, маркировка, безусловно, но еще и приватизация. Нет,
это приватизация. По сути, захват.
Да, приватизация.
Присвоение.
Это вот наш город,
нет,
да?
Но вот здесь, вот смотрите, присвоение здесь разного качества. Все видели памятные знаки жертвам теракта. Это тоже присвоение пространства, это тоже маркировка.
Да.
Но тебе присоединиться вот к этому маркеру неохота. И находиться в этом маркере тоже неохота. Вне зависимости от того, там у меня друг погиб в этом теракте. Но мне все равно неохота. А вот в таком месте, в такого типа месте, охота и будет. Потому что вот туда дальше, там вчера какие-то годы на волынках играли. То есть можно было здесь погулять, наесться политики, пойти послушать волынку, потом вернуться обратно. То есть вот здесь вот нет, во-первых, моностилистики, вот такой давящей. Эта стилистика имеет проникающие границы. То есть я могу сюда прийти с ребенком, просто вот попланировать по этим самым. Вот там я буду слушать готическую музыку, потом я, значит, посмотрю на каких-нибудь лицедеев, потом, значит, пообщаюсь с белоленточниками, и какой микс из меня останется, вот, когда я перейду вот на ту сторону и заправлюсь пивом, это одному Богу известно.
Ну, уточните вот то, что мы с Мадаром сказали. Все-таки пространство осталось присвоенным или совместно используемым? Это же разные вещи. Вот, это присвоение, вот, это как раз выделение из общего вот для себя лично. Нет, знаете, а здесь co-living, да? Это же совместное проживание определенного...
Вот, это коллективное собственность.
Нет, самоорганизуемое личное
пространство опыта. Пространство общего опыта. Есть просто понятие сообщества опыта. Вот ветераны – это сообщество опыта, вне зависимости от того, кто это. Ветераны Афганистана. То есть вот и это то же самое. Это пространство общего опыта.
И общей практики.
Да, практики, да. Мне очень хотелось сделать дискуссию между теорией проектов и практикой.
Практики здесь абсолютно разные.
А вот окей, да.
Нет, кто-то пришел бороться, а кто-то пришел манифестировать. Да.
Кто-то пришел, значит,
да, да. А кто-то пришел в рок-клуб, да? Значит, но все равно это проживание и связанность с единым пространством, это чрезвычайно важно, потому что оно окрашивает все. Оно, во-первых, уже было подготовлено и окрашено. Если бы мы хотели здесь провести что-нибудь такое нашистское, это не прошло бы все равно. Это пространство очень нужно.
Нет, ну, Сережа Маслов приходил позавчера.
Нет, ну какие-то хрюшки пришли и, так сказать, ушли, да? Вот это пространство, оно очень густо закрашено вот белыми лентами, понимаете? Здесь ничего другого, в принципе, не прозвучит и не может состояться. Поэтому те, кто сюда приходит с какими-то другими вещами, они все равно пропитываются этим пространством.
Это свойство любой идентичности. У места тоже есть идентичность.
Да, да.
Для каждого человека.
До какой-то период.
Стерилизация.
Сейчас мы всех послушаем еще 2 минутки, потом будут вопросы из зала обязательно.
Ну все, я потом.
Нет, значит, у меня будет 2 вопроса. Во-первых, мне очень нравится то, чтобы конспектировать, потому что это программирование. На самом деле это процесс очень живой, и только начало, а форма будет совсем иная. Значит, у меня есть, значит, концепция интеллектуальной концентрации, но я сейчас ее не буду излагать. Вот, а у меня вопрос следующий, так сказать. Значит, мы все-таки противостоим тем, кто препятствует нам любой вот этой самостоятельной инициативе. И, так сказать, вот те структуры, которые противостоят, они достаточно интеллектуальны тоже. Что вы будете делать, если, так сказать, все это, так сказать, в определенных там органах и прочее исследуется, изучится, и найдутся технологии, значит, препятствий. То есть пока я вижу только абстрактную теорию, но я не вижу того стратегии, каким образом в условиях препятствий, так сказать, развивать все это прекрасно.
А честно, это очень, тоже... очень, очень хорошее, вы очень правильно говорите, да, очень, да, правильно.
А вот у меня
я есть секундочку. Я только считаю, вы абсолютно правы, да, в том, что ты видите теорию. Я только уточню, что теории на самом деле пока нет.
Конечно, у меня она есть.
Ну, у вас она есть. Да. У нас ее нет. Да. У нас нет.
Вы ее публикуете, и мы с удовольствием ее почитаем.
Как нет. Общего знания.
Я ее в 2 словах сейчас.
Секундочку.
Давайте не размазывать ситуацию.
Подождите, а я
считаю.
Не надо закрывать сразу рот.
Не забывайте про это. Вы мне задали вопрос, я вам обещаю. Не надо где угодно высказываться.
Вы мне задали вопрос, что вы теории.
Подождите, я не хочу, чтобы вы определяли слова.
А я не хочу.
Меня так
стреляли. Вы хотите выступить? Или вы хотите задать вопрос?
Я хочу на 2 минуты выступить.
Не надо, нет.
Это толпа, которая решает свободу.
Потому что у нас другой формат. Вы можете встать вот рядом и выступить. Две коллеги, две все, кто хочет слушать о теории,
не дадите, вы 2 минуты.
Мы
можем выступить на 2 минуты.
Мы проводим сейчас научный семинар. Наш свой собственный.
Когда я имею дело с толпой, который с народом, который пойдет в те же самые точки, как в Германии.
Конечно.
Спасибо. Коллега уже занял 15 минут.
Нет,
да?
Я не занял.
Значит, сейчас слово Надаров. Спасибо вам. Пожалуйста.
Да. Уважаемые коллеги, я, к сожалению, пропустил половину из происходивших событий, начиная с 6 и до сегодня. Так получилось, что я последние 4 года езжу регулярно на такое мероприятие, называется...
А это слово вам
граждан...
Да.
Оно называется «Слет добровольцев Юга России». И на самом деле там не только Юг России, в этом году там собирались ребята из Екатеринбурга, из Армении, из Москвы, естественно. Вот. И много пропустил, но при этом, при всем, это как-то не странно, но связано с сегодняшними событиями тоже, потому что в рамках этого слета мы проводили уже 2-й год подряд там, 2-го уровня тренинг по школьным службам примирения. То есть фактически по одной из технологий базового ознакомления наших с вами детей с культурой коммуникации, обсуждения самых разнообразных проблем, потому что в школьной службе примирения некий инструмент, с помощью которого сами дети осваивают культуру обсуждения, понимания, как раз того самого, без которого примиряться невозможно. Невозможно.
Валера Митрофаненко.
Нет, Валера Митрофаненко организует это. Мы с Рустемом отсюда там вели. Вот. Но просто это вот минимальное связующее звено, потому что в конечном итоге мне кажется, что в какой-то своей части или в какой-то точке это неизбежно будет соприкасаться с дальнейшим развитием событий. Мне так повезло. Я тут еще по дороге тоже с Женей Гумиловичем встретился. Я пытаюсь через него пропихивать с одной стороны, а с другой стороны не позволить тому, чтобы в Москве состоялась неумеренная массовизация этой вещи, при административном давлении. Понимаете, да, что когда вы сопротивляетесь власти, продвигая какую-то разумную мысль, самое страшное, это вдруг неожиданно власть поняла, что это надо двигать. И все, тогда заканчиваются мозги, а включается административное управление, и все школы начинают отчитываться по количеству внедренных там служб. Любая, возьмите любую тему, я просто данную конкретную. И у нас с ним, собственно, тоже состоялся разговор о том, как выстроить разумную стратегию постепенного продвижения без отчетных документов, но мониторинг, одновременно изучение того, как это постепенно создается, потому что, в отличие от многих других регионов, в Москве только 10 школ вообще на настоящий момент этой культурой занимаются. Мне кажется, что это очень важный элемент культуры, который в том числе позволит сегодняшнее объединение, которое имеет сходство с началом 90-х, точнее, концом 80-х, начало 90-х, есть некоторые сходства, некоторые признаки сходства, да, я попытался просто как человек с плохой памятью, я записываю. Вот. И в то же время определенные различия. Я вот как раз на них пока сейчас остановлюсь, не конструируя. Точнее, не предлагаю какую-то.
Чем отличается?
Да, да. В чем сходство?
Покупай Абай от других,
да,
российских же опытов. Вот это важно.
Ну, прежде всего, от нашего собственного опыта 20-летней давности. Значит, сходство это понятно.
Вот клуб, присоединяйтесь.
Сходство это массовость, очевидно, мирный характер и оппозиционность. Вот три основные.
Еще раз хочу вы.
Массовость тоже нужно определить, это все-таки.
Понятно. Нет, это как раз вот определение через различия. Потому что массовость, мирный характер и оппозиционность. Потому что и в том, и в другом случае, там тоже была оппозиционность, там в разные времена звучали разные, там, начиная от отмены 6-й статьи и монополии, да, и заканчивая какими-то уже про-выступлениями там, и так далее. Но в любом случае это было в основном оппозиционное объединение. Значит, теперь вот тут начинаются различия. Первое, это я бы назвал альтерполитичность. Потому что 20 лет назад единственным, фактически единственным решением люди видели созданием многопартийности. Многопартийность мы сейчас увидели, самую разнообразную, начиная от управляемых и заканчивая полным мусором в башке. Да, и, ну, вот, ближайшие выборы покажут, что там 150...
Это точно. Большинство людей подчеркивает, мы не из-за партии, мы с партией не имеем отношения. Это фактически скорее отторжение партийности, как форма организации.
Это один из способов уничтожения многопартийности. А это всегда у нас происходит, потому что...
Ну, по крайней мере, сейчас массово идет именно отторжение партийности как формы организации.
А это политичности-то что?
Это альтерпартийность.
Альтерполитичность. Сейчас объясню. Во-первых, очевидно, что дальнейшее развитие событий, скорее всего, будет опираться не на какие-то жестко структурированные политические системы партии в данном случае. Хорошо, пускай это будет альтерпартийность, но я бы это назвал альтерполитичность шире. Потому что дело не только в партии, а дело в способах соорганизации людей. Приведу конкретный пример. 3 недели назад я собирался с ребятами, которые выступали в качестве наблюдателей на выборах. Ну, я так получился, я просто вот несколько, уже пару десятилетий на разных уровнях начинаю наблюдать и заканчиваю членом комиссии в разных местах. Значит, вот на последних выборах, пардон, ничего, у меня палец выжил, значит, занимался, ну, участвовал в движении, значит, наблюдателей. И вот те ребята, которые тоже активно участвовали, и несколько из них стали депутатами муниципального совета, решили начинать объединять людей на муниципальном уровне для того, чтобы обсуждать, а что делать. Вот мы стали депутатами муниципалитета. Что нам делать? Ну, так получилось.
Они как независимые выдвигались, не от партии?
Да, конечно. Ну, там, нет, кто-то от партии, кто-то не от партии. Хорошо известно, что единороссы выдвигались не от партии. А там были ребята и от партии, и не от партии. Дело не в этом, но они были, так сказать, другого взгляда просто на ситуацию управления в том числе. И сейчас у них несколько проблем. Во-первых, это проблемы организации разумного пространства внутри своих муниципалитетов. Во-вторых, у них есть понимание, что необходимо выстраивать сетевые какие-то вещи, межмуниципальные, потому что в 91-м году, ну вот так получилось, просто я был депутатом райсовета, у нас до этого просто не дошли мозги. Нам бы самим было справиться с там КПСС-овскими ребятами, которые там противостояли нам достаточно мощно в Севастопольском райсовете. Сейчас у них первая мысль о том, как организовать межмуниципальные взаимодействия, и вот это очень важно, мне кажется.
То есть, можно, я чуть-чуть уточню. То есть, речь идет о том, что вот есть grassroots activities, которые мерцающие, нестабильные и так далее. А сейчас возникают, и есть устойчивые политические структуры. А сейчас возникает что-то, да, возникает попытка вот соединить эти вещи, то есть создать низовые регулярные силы.
Низовые, горизонтальные, скоординированные, в том числе
регулярные.
В целях, да.
Устойчивые, вот слово.
Ну,
относительно устойчивые.
Нет, они скорее регулярны.
Не, устойчивость будет завтра определяться.
Да, скорее регулярно.
Это понятно, но пока это регулярно и соорганизация с целью, в общем-то, обретения устойчивости. То есть они ничего не устойчивы, но одной из целей устойчивость в управлении.
Это заявляемая цель. Вот я так понимаю, что Нина Юрьевна скорее не согласится, что они способны ее достичь.
Ну, нет, пусть заявленная.
Секунду, нет.
Уже...
Я сейчас говорю о стартовом заявлении.
Да, понятно.
Я не знаю.
Но,
меня, во всяком случае, отрадным фактом было, что они, например, там увидели среди большого количества наблюдателей, там, членов комиссии, человека, который там много лет этим занимался, привлекли, при том, что я не депутат муниципальный, но при этом при всем они слушают и интересуются в том, по вопросам, как им соорганизоваться, как им дальше действовать, и как, в общем-то, выполнять ту миссию, ради которой они, собственно, приперлись.
Да, я хочу уточнить. Смотри-ка, ты сказал, что есть три сходства, массовый смирный характер
Да, нет, я сейчас перейду.
И различия.
Да.
Ну, давай различия.
Первое, альтерполитичность,
да.
Мы поняли.
Да, это понятно.
Второе, это более глубокое самосознание. Самоосознание того, что происходит, потому что
большее понимание ситуации,
конечно,
больше интеллектуальной наполненности.
Конечно, потому что несмотря на миллионы собирающихся.
Точно.
Да, ну нет, рефлексивность и самоосознание все-таки разные. Рефлексивность — это чувствительность и потому что
рефлексия
это старт для самоосознания. Рефлексия — это чувствительность к происходящему.
Самоопределение.
Да.
Сейчас больше того другого. Больше интеллектуального понимания, да. Больше продумывания, прочувствования и сознательности участия. Вот это совершенно точно. Потому что я помню демонстрации 91 года, шли толпы просто за Ельциным против Горбачева. А вот каждый сам по себе не очень понимал,
да,
что.
Давайте,
а сейчас у каждого свой слово.
Не может слово. Вы мне не дадите. Мне этот кляп поставили. Вот эти демократы мне поставили кляп.
Ну и эти демократы.
Вы позволите мне договориться? Да, потом мне дадут слово.
В определенной процедуре, да.
Вы вошли в клуб. Давайте процедуру соблюдать. Рефлексивность. Просто почему? Потому что есть разные традиции. Вот рефлексивность, она вполне себе включает то, о чем вы говорите.
Ну, не всегда.
Не всегда. Давайте мы
об этом поговорим. Мы поняли суть, а термин мы еще выработаем. Но то, что скачок в понимании просто грандиозный, я думаю, это все понимают,
просто,
да?
Просто рефлексивность системы не всегда означает разумные последствия действия.
Абсолютно.
Рефлексивность не идентична самоопределению.
Конечно. Вот я бы сказал так. Рефлексивность, самоосознание, самоопределение.
Понимание ситуации, можно сказать?
Потому что через чувствительность ты приходишь к пониманию окружающего мира и затем к пониманию того,
что... Ну, можно сказать, артикулированность интереса. Когда каждый выходит за свои плакаты, на нем точно написано, что я хочу и чего я не хочу.
Или против чего я
буду. Понимаете, такого никогда не было. Это высочайшая степень артикулированности, интереса, который при этом является и индивидуальным, и общим. Я читаю чужой плакат, он мне нравится. Да, мы все снимаем плакаты друг друга, потому что нам интересно, и мы ассоциируем себя с ними. Присваиваем. Да, но все равно начинается с артикуляции. Потому что эта функция была раньше узурпирована политическими лидерами, политическими партиями, а сейчас каждый участник демонстрации, по факту, сам артикулирует свои политические интересы, сам рисует слоган и сам его, значит, предъявляет миру.
И вот как раз третий элемент различия — это сети коммуникационное сопровождение.
Так, еще раз.
Сети коммуникационные. Ну,
такое длинное слово.
Коммуникационные через сети. Просто
коммуникационное сопровождение
того, что происходит на основании сетевых, различных сетевых там, культур, субкультур и так далее. Чего не было тогда совершенно точно.
Это то, что Иван назвал подготовкой социального пространства через соцсети.
Нет, мне кажется, что Надар говорит немножко о другом. О том, что
коммуникативное сопровождение.
скажем так, журналистская насыщенность этих событий на порядок выше, потому что каждый, у кого в руках iPad или iPhone, он сам является журналистом. И скорее вот это.
Это само собой. Но то, что вот это пространство начинает все циркулировать, оно становится очень насыщенным. И позволяет человеку, да, не просто самому что-то коммуницировать и читать там одного лидера или другого, а они читают там 180 блогов. И поэтому они могут понимать, что происходит в целом движении.
Значит,
коммуникационная насыщенность.
Да, вот, да, вот коммуникационная
насыщенность.
Да, коммуникационная
насыщенность. Нормально, Тарас?
Правильно.
Коммуникационная насыщенность.
Да, да.
Проблемная насыщенность, да?
Нет, именно коммуникационная.
Нет, коммуникационная, знаешь почему? Потому что все друг другу пишут.
Коммуникационная,
о том, где я нахожусь, что происходит, почему это важно.
И вот здесь
ты пишешь, я пишу, я пишу, да.
Реальное время. Вот эффект реального времени, с ним еще нужно разобраться, потому что происходит, он включается в какие-то каузальные эти самые цепочки. Он сам себя на себя замыкает. То есть, если бы я сажусь в метро, достаю телефон, смотрю, что происходит, и понимаю, куда идти.
Еще раз напишу, узнаю, ребята, да, где колонна вот дошла или дочистят.
Эффект реального времени, он очень точно смыкается вот с тем, о чем говорит Мару.
Так, коллеги, вот у нас еще выступление клуба, Дима не говорил, и Алексей, а потом...
Нет, это сначала я все-таки. Я вы устроили диалог между собой и подчинились.
Да, мы ради пришли.
Так вот, давай, я не хочу, чтобы клуб из трех лет. Я хочу, чтобы клуб был больше.
Давайте дадим две минуты, коллеги.
Значит, первое, только не будем... Все, что вы здесь говорили на соцсетях, два слова, сетевой разум. Все, точка.
Спасибо.
Дальше, подождите, дальше иду. Дальше, все, что вы здесь делаете, за 20 лет Путин с КГБ перехватил инициативу и управляет демократией. Это результат. Второй момент. Это первый момент.
Это третий.
Второй момент. Третий момент. Третий момент, это, значит, стратегия, что надо сделать. Москву надо превратить в общественно-политический клуб и культурное пространство на всех площадях и везде, где возможно, начав с того, чтобы добиться возможности изготовлять легально носить и распространять белые ленточки, а закончить вот этим. И дальше, так сказать, привести это к возможности учредительного собрания. Захватывать нет. Это второй момент. И третий момент.
Что?
Ну, четвертый момент, самый сложный, я говорю, именно над каким образом это осуществить в условиях очень правдоподобной и реальной гуманитарной катастрофы, прежде всего национальной. Вот. То есть каким образом не спровоцировать на себя удар? Вот это самое сложное. А более всего, как расширять вот это все? Вот здесь я хотел бы кулуарно поговорить с вами. Мое выступление, подождите, мое выступление закончено. Подожди, не надо. Мое выступление закончено. И здесь я хотел бы, так сказать, уже в личных беседах, как вы правильно сказали, сначала надо подготовиться, потом знать, что говорить. Вот чтобы знать, что говорить, еще час, не клуб, а еще частные беседы. Потом уже все я
скажу. Спасибо большое.
Спасибо вам огромное.
Вам слово. Только, коллеги, я еще раз... Безусловно.
Я зафиксирую.
Да, потому что идея, еще раз напомню, все-таки феномен «Окупай Абай». Чтобы мы очень далеко не отходили.
Это не
спасибо.
Я против.
Это ваше право «Окупай Абай», но мне больше...
Дим, чуть погромче.
Политологу, да, единственному, между прочим. Интересно, как раз больше влияние этого феномена на политические изменения. А само по себе описание этого феномена интересно и здорово, что мы там видели признаки, факторы, признаки этого феномена и факторы, которые влияют на его консолидацию. Это все как бы замечательно. Но интереснее, на мой взгляд, вот именно может ли он стать настоящим субъектом, да, политики. Субъект, который заканчивается основным и главным его признаком влияния. Да? Вот. И на самом деле, что интересует, я так понял, всех, кто здесь, это как бы как нам повлиять на вполне конкретное политическое изменение. вполне конкретное политическое изменение, это чтобы Путин не был президентом. Да? Вот. И вот
шире цель. Я думаю, что цель шире. Шире цель.
Конечно. Нет, это просто признак изменения.
Ну хорошо, итак, как все-таки сделать окупай, например, субъектом и влиятельным?
Вот это интересно, мне кажется, было бы обсудить, может быть, на следующих заседаниях. Да, это непосредственно выводит нас на нашу основную миссию, дать рекомендации этим самым гражданским активистам, гражданским движениям, что делать. Скажи, что делать. Хотя, с теоретической точки зрения, выявление признаков нам для проекта, это все очень замечательно, но и важно также, да, понимать, потому что перед тем, как влиять, субъект должен сложиться, у него должны быть выработаны те самые признаки, как мы сейчас все говорили, но все-таки конечная цель всего этого, и практическая, и теоретическая, и так далее, это понять механизм политических изменений. Что делает?
У меня...
Я за тобой.
Ретвит, хорошо.
Конкретные рекомендации, да, обозначились конкретные формы, да, влияния. Это вот шествие массовое, раз, и вот вторая новая форма, это вот эти гражданские вахты.
Гражданские вахты. Мне кажется, это более точное слово, чем гуляние. Это явно не гуляние никакое. Да, протестный лагерь, да. И на самом деле здесь это слово очень часто употребляется, это гражданская вахта. На самом деле такие слова использовали, особенно в Регуле, в этих самых, в других городах. Гражданская вахта Сахалина, даже есть такое общественное объединение, 15 лет существует.
Начать список таких рекомендаций вот этим активистам, это обязательно сохранение шествий и гражданских вахт. Потому что на самом деле, как показала наша 10 декабря, что к реальным изменениям провели массовые все-таки шествия. Массовые шествия испугали власть, она пошла
на какие-то... То есть одно из самых эффективных действий доказало себе массовое шествие.
Вот закон о выборах, но, опять же, после того, как массовое чуть стало, выхолостили все эти законы, и реальные там выборы губернатора теперь опять нереальные, даже на бумаге пока остались. То есть явно, что массовые шествия, они влияют, их нужно продолжать. И понятно, что этого мало, и нужны какие-то другие, Иван, согласен сейчас скажу, нужны какие-то другие иные формы, и их явно, что их должно быть больше. И наша задача, мне кажется, предложить такие формы. Вот мы с ними, Юрий, тоже вот обсуждали, там, гайд-парк, культурные мероприятия, какие еще формы можно предложить, чтобы все-таки вот...
Безусловно, я могу сказать, что уже сказала ассамблея, что мы да. Но у меня членом клуба и Дмитрий, именно, смотрите-ка, когда мы говорим, нам надо дать рекомендацию, то, что, так сказать, мой брат, соучредитель Задорин все время говорил, что нужно понимать субъект, Дим, кому давать рекомендацию. Не можем мы этого понять, не можем.
Это слышать, вас как зовут?
Людмиле дать рекомендацию, да? Или вот вашему коллеге. Так вот, понимаешь, кому давать рекомендацию? Каждому персонально? Все вместе, они не субъект.
Абсолютно согласен.
Понимаешь, у нас нету субъекта, кому рекомендацию давать. Первое. Поэтому я бы не стала давать никаких рекомендаций.
Есть коллективный субъект.
Понимаете, вот он пока не сложился. Ну, вот когда он появится, а понимаете,
знаете,
потому что всякие...
Вы пока все игнорируете. Поляризация определенная. Если мы говорим об активности, то противоположный поиск пассивный. У нас такая потенциальная энергия, я по себе обнаружила, я прибавлю сюда. Я понимаю, что во мне накапливается.
Я хочу потом вернуться к теме поляризации. Это очень важно.
Это мы ответим. Я просто хочу сказать, что вот на Димина сразу реакция. Да. Потому что если мы сейчас, как, значит, там 5 аналитиков, да? Он будет слушать, да. 5 аналитиков будем давать рекомендации, мы должны понять, кому. И это, конечно, самая главная проблема. Потому что когда Лук-Лук формировался, мы говорили, что будем давать рекомендации гражданским организациям. Те, которые об этом просят. Сейчас такой организации просто нет. А их есть там 3 десятка. У них совершенно разные интересы. Понимаете? И я бы, так сказать, тоже, поаккуратнее, внимательно относилась к своему интеллектуальному ресурсу, чтобы понять, кому. А вторую серьезную вещь, я считаю, что это и даже и вредно давать рекомендации. Знаешь почему? Потому что эта самая ассамблея, которая тут собирается, скажем, должна сама это выработать, понимаешь, чтобы не получилось. Какие-то аналитики тут пришли из какого-то клуба, насочиняли какие-то рекомендации. Понимаете как? Чуть мы будем этого слушать, кто-то зачем? Да, а чуть какие-то аналитики, какие-то рекомендации дают. Это вредно просто. Я считаю, на данном этапе просто вредно. Потому что на то и существует мучительная самоорганизация. Они тут пятый раз собираются и что-то вырабатывают. Завтра уже другие люди пришли, они всем другое вырабатывают. Они там сделали 5 рабочих групп, эти рабочие группы куда-то ушли, потом пришли другие, сделали другие 10 рабочих групп. Но это не страшно. Это есть процесс.
Вмешиваться
со стороны и говорить, мы тут аналитики, сейчас мы вам тут рекомендацию дадим. Это как-то просто вредно и опасно. Пусть сами мучаются и вырабатывают.
Я просто к этому страшную реагирую на эту простую вещь. Значит, что вообще Дима поставил вопрос еще один очень важный. Вот спросил, а это что вообще, субъект или инструмент? По сути,
а если
вот именно. Да, потому что любая рекомендация должна иметь адресата.
Вот.
Да, кому сейчас причислить рекомендации? Мало того, что пень с горы, как бы интеллектуал какой-то непонятный.
Конечно, да? Конечно.
Кому-то прийти, да?
Это будет отторжение.
Но дело в том, что ведь на самом деле только кажется, что это все как бы абсолютно в нове. Потому что вот есть удивительный пример 80-85 года Польши, да, когда действительно был официальный корпус советников солидарности. А солидарность это не был профсоюз. Это была вообще на самом деле значительно более серьезная политико-культурная общность, да, сообщество такое, очень мощное, деятельностное, абсолютно практическое и постоянно
деятельное.
Нет, они, смотри, они не были советники. Они сидели в тюрьме, понимаешь? Когда в 81-м году всех посадили. Это были практики, конкретные практики, как бы, да, стратегии постоянного действия. Они просто так назывались, искали, вот мы сейчас ищем название, да, для всяких слов.
Определение, да.
Для определения для всяких процессов, которые действительно происходят.
Вот. Да? Это знаешь, почему хорошо?
И они тоже искали, и они сказали, как назваться? Кто такой Адам Михник был? Непонятно, он не рабочий, даже он не
электрик.
Он не токер, не
крест.
Он интеллектуал, понимаешь, да? А кто? Советник, все, пад в тюрьме, нормально. То есть, вот о чем речь. Целый корпус интеллектуалов, который сидит с этими рабочими, настоящими ребятами. От сахи, понимаешь, от этого самого, от гаечного ключа, от станка. Да, они просто вместе все это делали. Просто рабочие, как бы, да, были одним, как бы, да.
Это
можно назвать гражданской политикой. Тогда зачем принцип отторжения от политики? Это разное понимание просто политики.
А нет отторжения.
Нет, ну я так понял, у вас прозвучал.
То ли контрполитика.
Это бесполезно.
Да.
Это последняя фраза. Последняя фраза этого выступления, что да, происходит интересная вещь. Что объединяются люди, которые по разным причинам там не являются докторами там, или кандидатами наук, значит, и кандидаты наук, и они вместе делают некое общее дело.
Нет, дополняя вот степени и погоны академические не имеют значения абсолютно.
Вы долго говорили одну фразу, я
понял. Они объединяются и делают общее дело, да, ориентируясь на определенный результат. Его предстоит определить и понять. Потому что, когда Дима говорит, что типа. Вот она политическая задача, да, там, чтобы Путин не был президентом. Ну вот они говорят, а это не факт. Хорошая нет. Задача, но маленькая. Да?
Нет, наоборот, да? Она так не воспринимается большинством участников здесь. Вот они понимают,
что не политической системы.
А задача формулируется совсем иначе. Чтобы власть услышана общество.
Да, не на Юлия. Вот это как раз
собственно. Как достичь чего?
Вот это как раз проблема. Она не формулируется таким образом. В том-то все и дело. Значит, и вот, Дим, я опять же к тому, о чем ты говоришь. Происходит борьба не за вот это вот влияние, да, политическое, там, конкретно, как ты его сформулировал. Есть другие вещи. Наиболее осознанным и понятным – это борьба за идентичность. За собственную идентичность.
За самоопределение?
Да, за самоопределение, за способность, даже не просто за самоопределение, а способность к самоопределению.
И самореализации.
Вторая борьба – это за концепты. И вот здесь вот пока что вот вся протестная история показывает, что участники оппозиционных движений проигрывают.
Типа, вы кто? Они тут дурака валяют, они бездельники, они замусорили, все непонятно, что происходит. Это личность, да.
Креативный класс.
Что это? Почему я говорю, это надо феномен определить? Это что? Кто тут собрался? Кто?
Два примера. Первый совсем свежий. Недавно интеллектуалы, исследователи, антропологи, культурологи, они описывают тех людей, которые приходят на улицы, в креативного класса. Это полный отстой. То, как
это,
вот,
ничем не обоснованно.
Мы слушали это. Это вызывало просто дикое раздражение у людей, которые умеют работать с понятиями. Не знают, откуда родилось это понятие. Вот. Если личность креативного класса прилипнет, это будет просто-напросто сыграно на руку вот тем самым политическим структурам, противостоящим оппозиционному движению. Там, я не буду разговаривать, почему.
Нет, это очевидно. Надо точно определять понятие, иначе начать манипулировать против вас.
Второй пример, когда проиграли движение белых клеточек там после выборов, началось с лозунга «За честные выборы».
Так.
В этом лозунге были заявлены, во-первых, честность, сведенная с правдой, с законом и процедурой.
И которая стала на все распространяться. Честные выборы, честный суд, честная милиция,
конечно,
честное правительство. То есть...
Одновременно, вот Саша Пеков показывал график анализа единого потока. Одновременно возник очень мощный всплеск, связанный с понятием революции. Но он мгновенно сошел на нет. И его свели. А вот что произошло? Потому что термины революции не то что не выжил, он контрпродуктивен для тех, кто здесь. С самого начала было ясно, что это не революция.
Но, по крайней мере, люди так себя определять не хотят.
И люди так определять себя не хотели. А потом опять в медийной повестке термин революция возник. И кто его стал? Кто его субъектом стал?
Что называют, например, активные власть. Граждане, такие граждане.
И вот власть очень активно использовала рамку и вообще метафору революции именно для того, чтобы добиться демобилизации. Чтобы показать, вот вы хотите революции, а революцию мы уже знаем, что мы проходили. И вот это вот номинирование.
Да, и потом все путинги говорят, не хотим революции.
Именно.
То есть они приклеили лозунг революционера к протестному движению,
конечно.
Который ему как бы
почему?
Совершенно не нужен.
А произошла одна очень очевидная вещь. Когда Путин, я не знаю, намерен он это сделал или не намерен, он начал оскорблять участников акции.
Конечно, намерен.
Он ничего случайно не делал.
Ну, пусть так, я просто не знаю. А участники акции на это повелись. И они персонифицировали свой протест.
И поэтому самый популярный слоган «России без Путина».
Конечно. А это...
И самый, наверное, не совсем уместный.
Ошибочный, проигрышный. Потому что он вытеснил за честный
выбор. Нереалистичный. И поэтому проигрышный.
А вот дальше следующая игра.
Это очень правильно.
А вот следующая игра более важная и более жесткая. Вот то, о чем вы говорили. Это поляризация. Потому что власть играет на поляризацию, она этого не боится.
Ну да, ключевые моменты все в ее руках. И...
А вот когда участники оппозиции говорят о том, что те, кто голосовал за Путина, это быдло, те, кто голосовал за Путина, они ничего не понимают, в голове ничего нет, вот они как раз таки...
Нет, вот это уже ушли, а поняли рискованность вот этого поляризации и перестали.
Нет, есть такой тренд с этим бороться, но он не ушел. Я просто видел.
Я думаю, что есть, но он не центральный, по крайней мере. Это было замечено, что если там протестные будут говорить, что там они все были такие-сякие, это ушло уже. Значит, давайте разбираться, что это за люди, давайте пойдем на путинги, посмотрим, кто там. То, что Давыдов пишет постоянно, давайте разбираться.
А
вот они друг друга
движение.
Они перебивают друг друга. А я почему не понимаю?
Оппозиционное движение очень важно на любые стимулы.
Мы говорили,
вот это реальная опасность.
Я хочу, что это неизбежно, потому что поляризация это еще идентичность. Потому что когда огромная группа, я не понимаю, кто я. А если я с моими нациками, или я с моими либералами, или я с моими учеными, я понимаю, кто я. Поэтому без поляризации мне вообще не удастся. Просто это нереалистично. Идентификация. Ну хорошо, можем сделать идентификацию без поляризации. Когда под каждым кустом отдельный клуб, где все имеют право. право что-нибудь сказать, но тогда, так сказать, чтобы они понимали, что между этими клубами нет вражды, и они не собираются друг друга обливать водой.
Именно. Но вот эта вот проблема поляризации, о которой вы говорите, она, мне кажется, очень важна, и ее как раз-таки, она в план рефлексии не переводится, или переводится очень фрагментарно и не систематически.
Согласна, что это проблема, но мне кажется, она начинает разрешаться. Вот мой опыт слушания ассамблеи. Вот выступали здесь лидеры, да? Просто вот рядовые участники. Прекрасно было то, что не было ни одного, никакого записного там политика, политолога, ничего. Просто рядовые участники. Они говорили абсолютно здравые вещи, абсолютно конкретные предложения, формировали рабочие группы, и потихонечку стало формироваться вот это плюралистическое пространство, где те, кому удобен вот этот язык, вот это понимание, идут как бы, там, не знаю, под один курс. А тому, которого интересно вот это обсуждать и об этом говорить, идут в другой конец. Здесь места достаточно. Это как раз вот открытое пространство, где никто не за, если тебе не нравится, о чем тут говорят, ты просто уходишь и все.
Да, это плюралистическое пространство, это вот очень важно.
Это центральный феномен. Мне кажется, центральный феномен Абая – это плюралистичность пространства. Именно ее и надо закреплять. Место, поляризация. Это пусть будет плюралистичность пространства. Вы хотите слушать этого, так сказать, Яхшина? Вперед. Хотите слушать Пономарева на другом, так сказать, конце? Хотите слушать исследователей, там, лекцию, тренинг, что угодно? Это плюралистичность – это самое главное. Потому что иначе неразделенность от этого общего собрания, оно не позволяет ухватиться за смысл.
И это очень тем, Вань, это прямо к тому, что вы говорили про практики. Разные практики, здесь много практик, много разных пространств. Абсолютно
свободно.
Это взял, перешел.
Почему это опасно?
Ну, если у нас есть какой-то слой проблем, нижний слой проблем, вот возьмите там кредиторы, возьмите дольщика, возьмите многие другие проблемы, да, то как население будет смотреть на тот же, извините, ассамблею, на эти кружки? Как на кружки по интересу, как, ну что они там, обсуждают? Тут конкретная проблема.
Дело в том, что нет претензий ни у ассамблеи, ни у участников Абая навязать поездку всей стране. И вот это, конечно, самый важный вопрос. То, что Дим заговорил, внешний месседж. Которого в мае нет внешнего месседжа
общества. И это, я говорю не только про месседж. Не только про то, чтобы кому что-то сказать. Я говорю, что те, кто находится в этом сообществе, должны что-то делать за его пределами тоже. За его пределами делать разные вещи. Чтобы выйти за этот контур этого бульвара. Потому что
это тоже будет юридическое интересное, понимаешь? Да, это не будет общий месседж. Мне кажется, вот этого как раз очень трудно достичь.
Но смотрите, пока это все находится в пределах как бы контура этого бульвара, оно просто по определению, да, по жизни склонно к саморазрушению и гибели. Потому что неизбежно, и самое главное, что оно выходит. Я здесь с вами тоже согласен.
Я так и собиралась.
Потому что действительно выходит за пределы. Может быть, пока в виде коммуникационного.
А почему этот гражданин может это
объясните.
А почему только 4 человека? А Путин узурпировал власть, у вас выбор.
Спасибо. Вы создайте клуб. И
там присоединилась Катя Соколова, кандидат политологии из РГГУ.
Это лучше. Отлично. Ну, Катя,
четыре человека объявили, что они будут.
Дима, не один политолог.
Есть еще одно.
Перед тем, как дождь пойдет, давайте тоже какое-то заключение.
Есть еще одна очень важная вещь, к тому, о чем говорил Дима. Я не слышал, чтобы она обсуждалась. В значительной степени те, кто ходит на эти митинги, Дима, это кто
я
такие?
Провокацию сделал.
Да, конечно. Класс. Это кто? Это люди, которые работают на эту власть. Ты работаешь, я работаю.
Я
преподаватель в бюджетном университете.
Ну что, но это не на власти работает.
Нет, я думаю, это немножко расширено.
Если бы ты был сотрудником администрации, то я понимаю, что
это огромное количество
журналистов,
которые работают в государственной
стране. Сайта нету. Так вот, эти люди придумывают свою
идентичность.
Таким образом, они дополнительные ресурсы тех, кто которых они не имеют. И вот их влияние, внутреннее, структуры власти, оно очень важно. Оно многообразие.
Это
почему? Потому что Нина Юрьевна, вы участвовали в разработке стратегии?
Принципиально нет.
Я участвовал.
Вы участвовали? Пожалуйста. Вы даете советы власти? Даете.
При этом там все не так просто.
Я
формы участия, результат.
Легитимация скорее была.
Я делал исследования для Единой России и для прочих. Ну что это, разве нет?
Пардон, ребят, если смотрите, я получал деньги за то, что я участвую в чем-то, это да,
я
было
думаю,
бы
легитимация. Давайте говорим об интеллектуальном ресурсе. Об интеллектуальном ресурсе. Я вот предлагаю это сделать последним хэштегом и завершить, да, что у нас есть тот формат работы. Значит, вот Иван, Алексей, Дима, послушайте-ка. Очень важную идею, которую кто-то сказал, Дима, кажется, да? Значит, и все говорили, да, что мы должны как бы быть советниками гражданского движения. С этого начинался клуб, да, потому что у нас есть знания, опыт, литература,
а кто вам сказал, что
там
у вас
и так далее, и так далее.
Что за черт?
Ой, вот.
Опять вам сказал, что у вас есть знания,
так вот.
Что
за... мое сомнение в этом, да, хуже всего давать советы, когда тебя никто не просит. Но при этом тоже нельзя остаться в стороне и сказать, что ты как бы ни при чем. Поэтому есть такая технология, как раз было в солидарности всех остальных, которая называется «Make yourself available».
Вот доступен, да.
Конечно. То есть, когда вы никому ничего не навязываете, а вы создаете вот свой сайт лоу-клуба, на котором вы публикуете ваши обсуждения, говорите, какой был опыт, начиная от Тахрира, кончая Саюдисом и кончая там балтийскими движениями и прочими, прочими. Какие были удачные практики, какие были положительные примеры, что из этого можно использовать в рамках России, что из этого попадает в российское, европейское законодательство, а что находится в зоне риска. И это есть тот ресурс, который надо просто make available. И мы никому ничего не навязываем, мы никому никакие советы не раздаем, а мы просто публикуем вот этот, эти практики, знания, навыки, возможности.
С оценками.
Ну да, знаете, как делалось руководство по свободе мирных собраний? Это же нормы, согласованные всеми странами Совета Европы, но при этом это называется лучшие практики. То есть как страны, входящие, 57 стран, входящие в ОБСЕ, используют нормы по свободе собраний, причем начиная от национальной конституции, кончая практиками полиции. И, соответственно, вот это и надо распространять, лучшие практики. И если у нас есть какой-то опыт по этому поводу, вот это надо определить. Поэтому я думаю, итогом заседания клуба, так сказать, надо будет призыв ко всем членам клуба, которые могли быть и которые не смогли прийти. Да? Например, меня искала Варя Заглавина, Оля Здравомыслова. Ну, по разным причинам не смогли нас найти. Надо просто, ну, значит, начать собирать, так сказать, знания и практики, которые были успешными по поводу вот открытых публичных противостояний, которые объявлялись бессрочными. То есть, что привело к успеху, что позволило сделать месседж более значимым, что позволило распространить эти практики на те среды, в которые разойдутся люди с площади. И как сделать тот самый вот этот внешний месседж более ясным? Я только вот до конца не знаю, стоит ли делать единый субъект из Абая. Вот давайте по кругу выскажемся, стоит или нет, потому что у меня нет этой ясности.
Кстати, не очень понятно, что
вот приходят люди.
А субъекта не будет, а его и не будет.
А стоит ли этому способствовать? Чтобы вот все люди или площадка, как Occupy Abay, стала политическим субъектом или социальным субъектом. Вот у меня нет ясности по этому поводу.
Если не стоит,
то мы согласились, тогда и не надо.
Вот,
потому что, значит, видимо,
нет,
надо...
Что мы можем взять? Каждый второй клуб проводить здесь.
Если только... кстати, вот знаете что? Мне кажется, что вот еще один такой вывод, что лекции никогда не разгоняют, да? Песни никогда не разгоняют, да? Потому что это не подходит под формальное собрание. И эта форма, она очень устойчивая и легитимная. Поэтому, на самом деле, проводить публичные лекции члены лок-клуба могут как лично от себя, так и от имени клуба. И, например, вести публичные дискуссии, которые тоже могут быть и для нас интересны, и для участников. Точно нет никаких прецедентов, чтобы просто, так сказать, клубные обсуждения как-то волновали представителей власти. Не знаю. Алексей, вы ничего нам не сказали.
Да, я ничего не сказал. Первое, я не знаю, что такое субъектность, поэтому субъектности не буду. Не знаю, какие давать рекомендации, поэтому тоже не дам. Что я я могу... как феномен, отлично. Я здесь как один из вот, то, что упоминалось, исследователей, которые ходят с своим датским диктофоном, пристают к людям там, спрашивают, что... как бы что они здесь делают, почему оказались все остальное, и их как бы вот со стороны голоса вот людей, которых я слышал, как это примерно выглядит. Я зацеплюсь как раз на тему, связанную вот с политизацией, с партийностью, то есть вот как бы вот, нормальный человек отсюда понимает, что он там или демократ, или там вот националист, или там вот патриот, или там вот, социалист, или какой-нибудь еще. Есть своя политическая история, есть взгляды, есть четко понимание, что тут есть люди как бы совсем других взглядов, и тут начинается принципиально новая вещь, которая примерно в первой болотной началась с 10 декабря. Есть какой-то кайф, эйфория вот от того, что рядом там люди с совсем другими партийными взглядами, с которыми ты никогда не согласишься, не сойдешься, все остальное, но как бы все вместе, всех там что-то общее привело, все что-то общее делают, и это какая-то там огромная ценность, сверхценность, которую всячески им берегут и лелеют. Там постоянно подчеркивается, что там не нужно взаимных споров, там нужно единство, нужно все остальное. Я, даже вот на уровне вот символики, там та же самая белая ленточка, там иногда спрашиваешь, там, почему ее не носишь, там, как к ней относишься. Ну, и там одна из возможностей, что все-таки символ, который немножко разъединяет. Там есть красные, которые не совсем белые, вот бы там придумал, ну там, например, вот буквально вот здесь вот стоял, рассказывает мне там вот человек, там студент 20 лет, вот бы придумать такой символ, что там и триколор, там и красный флаг, и имперка, и все это вместе показывает, что единство. Приходишь на ту сторону фонтана, тоже там очередная группа о чем-то спорит, и человек рассказывает, а вот у меня ленточка белая, георгиевская красная, чтобы там было видно, что мы все были вместе.
Мы не возражаем, да. Не.
Даже не возражаешь, а чтобы это не возражать. То есть все нормально.
Раскол. Нет раскола, да? Нет раскола.
Как бы наоборот, как бы, вот есть всяческое веление. То есть могут быть чем угодно, там ВТО, там Сталин, там усирает социализм, капитализм, 5-10, но это как бы считается такая более второстепенная деталь. Главное,
а общее дело какое? Люди говорят, мы лелеем общее дело. Вот как транслируется? Что это за
нет, ну основное, что против Путина не устраивает положение дел и разного рода там моральный протест, там не устраивает ложь, не устраивает вывод, что не устраивает, как относятся к другому, то есть некоторый набор негативных эмоций, которые их зовет. И отношение скорее вот к месту первое, где что-то здесь, к месту, к такому своеобразному, не знаю, там хабу, перевалочному пункту, где что-то происходит, где что-то делает, где вот история происходит самое сейчас, самые свежие новости, где может что-то произойти, там скажут, вот идите туда, и действительно там нужно идти туда, то есть то, что вот здесь уже упоминалось, там вот Пушкинская площадь, которую вот Марков здесь тоже вспоминал, когда приходил, вот люди, которым с опытом там вот сентября-октября там 93-го года, точно так же все, что тогда понимали, нужно приходить к Белому дому, вот собираться обсуждать новости, где еще это все. Вот. И вот,
точки, это везде
да. И вот такая большая, такая вот большая потребность, именно общение между собой, вот как одна из цитат, что вот прийти, чтобы не сойти с ума по одиночке, и именно интерес к друг другу, к таким же людям, то есть к лидерам, там, к политикам, к партийным товарищам такая сильная настороженность, сильная отстраненность, и вот другой вот нормальный обычный человек, там с ним вот можно высказаться, там душу излить, там что-то
есть,
понять.
Потребность сказать, потребность высказаться, потребность.
Да, причем
понять.
Именно с равным себе, там как бы с таким же простым, там не Ксюша Собчак, там не Яшин, не кто угодно, а вот люди, которые здесь есть.
Против коммуникативное пространство свободы.
Против трех обезьян.
Ну, я не против, ну.
Еще потребность принадлежности.
Да.
Вот identity, значит, все-таки, да?
Конечно.
А давайте спросим участников, да, кто остался вот, да?
Сейчас.
Что нас всех объединяет, в конце концов, это самоуважение. Это уже называлось. Это потребность в справедливости. Это отсутствие психологических травм, которые нам без конца навязываются тем, что здесь происходит в нашей ситуации. ценности, которые у каждого нормального человека, семья, работа, уважение, вот это все ценности. Вот это не проговаривается, но оно в каждом из нас внутри живет. Это как коллективное бессознательное, можно назвать как угодно. Но оно сейчас начало выплескиваться. И мы осознаем то, что в нас закладывается давно уже. Последними событиями вот этих 12 лет.
Спасибо.
Вот, вот можно я прокомментирую? Да. Это идея отсутствия, может быть, не просто психологических травм, а отсутствия социокультурных травм. Совершенно то есть вот верно, это да. Культурное мероприятие. Да, это
есть некоторое пространство, в котором люди чувствуют себя комфортно, да?
Конечно.
То есть там
конечно.
То, что нельзя сделать в другом месте,
это
спокойно
то,
поговорить,
что...
спокойно послушать.
Это...
Здесь можно.
Еще, простите секунду, еще есть энергетические вещи происходят. Когда я говорила, что поляризация, там еще есть потенциальная энергия, которая в каждом, чем больше нас давит, тем больше она у нас бурлит и в активность выбирается. Значит, уже никто не забудет из тех, кто здесь был, о чем говорилось, даже если не очень понял. Но в нем потенциал этот остался. Это вот когнитивная сложность, о чем мы говорим, внимание.
Да,
оно
да.
Остается, даже не будучи осознанным. И вот это наша питательная среда, на которой общество начинает развиваться. А самое большое, что мне бы хотелось, это наше гражданское общество, которое могло бы следить о том, что все уже говорят, для того, что в государстве происходит. Не слушать, что нам там сверху сказали, а на каждом нашем месте.
Да, понятно. Да. Нина Юрьевна, это, между прочим, хочу обратить ваше внимание. Это штопка, которая говорила о том, что социокультурные травмы влияют в первую очередь на культурную среду агентства, способности к самоорганизации, способности слышать, видеть и интерес к другому. Между прочим,
такой и healing environment. Какой-то лечащий пространство, в котором люди могут там...
И потребность.
От постоянных стрессов, от давления, от того, что где-то тебя угнетают. Ты здесь приходишь, и тут тебе свободно. То есть это какой-то healing effect.
И в этом отношении, вот это, ну, во-первых, healing effect, а во-вторых, это как раз-таки потребность в том, чтобы не повторялись вот эти ситуации травм. Это изживание вот тех самых травм 90-х годов.
Да, здесь действительно, то есть вот два было...
Наша вообще генетическая память, когда люди из революции, эволюции, убийства за убийство, куда только не посмотришь, что только не печатают, в душу просто убивает. Бесконечные... написание о том, что где кто кого убил. У нас это стало словом, которое ничего не значит.
Да. Спасибо, очень ценная мысль, да, я так.
Вот здесь кусочек в терапию травмы, то есть тоже у меня было и как бы до сейчас сильное впечатление, что идет как бы вот такое серьезное залечивание, разрубцовывание 93-го года октября и 96-го вот выборов голосуй или проиграешь. То есть какое-то вот совершенно новое разделение, совершенно поперек того, что было тогда, и отсюда отношение, что да, там была сложная история, были с разных сторон, но сейчас как бы об этом нужно как бы забыть, помириться и дальше.
Вот это вот, мне кажется, стремление к единению, понятно. Это то, что чем это движет, слишком расколото, слишком много вот этих вот полярных разных лагерей, все друг друга обвиняют, все,
Давайте я хотел отнестись к вашему слову о справедливости. Да, это первый, очень глубоко сидит в нашей общей ментальности, но при этом, при всем, мне кажется, еще не очень хорошо осознается, что есть справедливость и откуда она берется. Я в свое время разговаривал с одним чиновником из системы управления, и когда я увидел какие-то очень серьезные глубокие различия в наших пониманиях, я ему задал такой вопрос. Я спросил его: скажите, пожалуйста, а что для вас первично, справедливость или прозрачность? Когда он мне ответил, я все понял, что мне это назначает ценностная основа. Потому что он сказал, что для него первична справедливость, а для меня прозрачность. Знаете почему? Во-первых, справедливость у каждого своя. Но если система непрозрачна, нельзя говорить вообще о справедливости. Понимаете, да? То есть вот до тех пор, я как раз хотел мостик перекинуть от этого слова, к совокупности свойств очень важных, которые в том числе мы можем требовать. Это максимально возможная прозрачность. А сегодня в системе WikiLeaks, понимаете, хорошо известно, что там проклятые американцы, условно говоря, самое страшное, это они обзываются внутри своих вот таких вот глубоко секретных обсуждениях, ничего страшного не происходит. И вообще, по большому счету, в мире
мире... В мире столько идиотов, что теория заговора отдыхает, понимаете? Ну, это первое. Второе – это регламентированная открытость, в том числе открытость для нашего с вами участия. Потому что коллеги говорят, там, правильно, неправильно участвовали в разработке стратегии 2020. Мое участие было прежде всего возможностью понять, что там происходит. Возможность увидеть на разных площадках. Это я догадался.
Влиять ни в что не
мешает. Нет, секундочку. Да нет, у меня не было иллюзий по поводу реального влияния на вот этот процесс, не говоря уже о другом. Я прекрасно понимаю, что участие в разработке ровным счетом ничего не означает, потому что участие должно быть в трех компонентах. В разработке, в реализации и в контроле за реализацией. Если этой совокупности участия нет, то тогда нет и участия. Как такового, а есть суррогат, который предъявляется. А что такое общественный контроль, я могу сказать сейчас. Вот, ну, я не знаю.
Коллеги, я думаю, надо завершать формальную часть заседания.
А у меня, на самом деле, это просто была
реплика,
да, и еще пару соображений было, которые, мне кажется, что все-таки очень важно. Прежде всего, это постепенное расширение площадок таких, обсуждающих самые разнообразные темы. Но это, опять же, тот стартовый бульон, который концентрирует все здесь. Ну, мало того, что это и бессмысленно, но это монополизация, как бы, площадок. Я сторонник в этом смысле, скажем так, принципа эволюционного дополнения. И считаю, что чем больше будет различных площадок, обсуждающих разные темы, тем лучше. Но это только процесс. От этого процесса надо идти к проектному определенному построению. То есть совокупность обсуждений должна становиться элементами каких-то позитивных проектов. Потому что, ну вот, скажем, да, они неизбежно будут рождаться. И тем больше будет площадок, тем... Да, межплощадочная коммуникация, она тоже возможна. Я тоже нужна, потому что внутри одной темы решить проблему невозможно. Да, невозможно решить проблему ребенка, занимаясь только сферой образования или сферой здравоохранения. Она междисциплинарная проблема, и именно так, да. Но есть еще один момент, мне кажется, у нас он здесь прозвучал, время от времени всплывает. Это по поводу там, вот, там Путин, без Путина. Помните фильм «Убить дракона»? Всегда неизбежно появляется другой дракон, если нет культуры позитивной коммуникации людей. Вот до тех пор, пока мы будем, да, вот, до тех пор, пока мы будем требовать убрать одну персону, ну, вместо нее другой придет. Там Путин 2, Путин 2.0, 3.0, там сколько угодно. Понимаете, их можно клонировать, как это же система, она создает просто. Она,
сказать, потихоньку, да, приходит понимание, что лозунги против не очень эффективны,
да, конечно,
и уже на ассамблее звучат идеи, давайте сделать лозунги за. И опять же, это не мы им как аналитики навязываем, мы сами.
И самое последнее. Я сейчас говорю широко о площадках. Это не только территориальная сфера, это сфера тематическая сфера. Ну вот я вот в самом начале сказал, там, скажем, школьная служба примирения – это одно из пространств, выстраивающих и способствующих тому, чтобы наши дети начинали осваивать коммуникативную культуру. Потому что не слушая человека, не слыша его, не понимая, невозможно не только конфликты разрешать, но и просто вместе совместно что-то действовать. Я говорил о обсуждении проблем с различных ребят из различных муниципалитетов, которые обсуждают это и тоже выстраивают. Вот такого рода площадок нужно как можно больше.
Ну вот, здорово, но отсюда идет самая прямая вилка прямо сюда. Потому что я просто знаю, что будто вчера здесь действительно люди обсуждали. А вообще-то на самом деле,
это понятно. Я-то, но в данном случае я говорю не о продвижении какой-либо дисциплины.
Я широко.
Конечно.
Вот это главное здесь или не главное?
В свеженьких угарах,
которые себя анархистил контент.
Снова сделал угар, скажем, на математике.
Всегда вот математика, полную свободу.
Почему не гуманитарные сферы, как
ограничений, рамок, пределов.
Вот о чем и речь. Ну, да,
ну, все. Нет, да, нет.
Спасибо.
Потому что я же, как бы, он пошел ужасный
узурпатор,
Бонапарт, и как бы все захватил, и теперь здесь типа командир. И это, говорят, анархисты, которые, в общем, наоборот, должны быть, наоборот, говорят, прекрасно, самоорганизация, все замечательно, все здорово. Вот это очень интересно, что происходит потом? Потом вдруг СМИ, так, да, моментально заполняются текстами. А там произошел вообще жуткий и страшный раскол.
Это все,
да, как бы, да, вылезло два парня, как бы, с левой резьбой, значит, сказали там пару слов, и уже СМИ как бы, да, там, нужные.
Нет,
да,
ну, то, что постоянно СМИ негативные транслируют вещи, это и понятно. Уже люди к этому спокойно относятся, что нет, есть конкурентное пространство.
Да, Нина, я просто хочу как бы пометить здесь вот о чем. Я говорю как раз сейчас фондан, о позитивной коммуникации. Потому что если ты действительно выступаешь, будучи частью, или расцениваешь себя как часть, и там являясь частью такого самоорганизованного сообщества, то все равно до сих пор вот эти рецидивы негативной коммуникации, а я как бы откуда-то выскакиваю, говорит, так, стоп, секундочку, давайте разберемся, кто здесь Бонапарт? Нет, ну-ка, Бонапарт, к ответу, как бы, да?
Это конфликт, который является энергией общества. Просто каждое следующее поколение должно осваивать позитивные и неизбежно имеют негативные корни коммуникационные, потому что если человек не обладает определенными знаниями, навыками в позитивной коммуникации, то он решает вопрос через, там, ты начальник, я дурак, значит, я сильно в песочнице, я тебе там по башке все вы. Понимаете, да? Это не потому, что человек злой как таковой. Он просто коммуникационные проблемы решает доступный ему образ.
Через агрессию.
Вот и все.
Я хочу совсем другую еще направление, просто хотя бы обозначить, потому что там много тоже чего надо разбирать. Значит, дело в том, что большинство, вот то, что происходит там, начиная с декабря, даже самими участниками, вот я сам про себя недавно понял, по большому счету воспринималось как эксцесс. Как эксцесс, то есть некая случайность, некая непредвиденность, некая уникальность. А вот у меня есть ощущение такое, что на самом деле это обманка здравого смысла. Потому что примерно с 2000, с запасом возьму, с 2004 года, вот с момента монетизации льгот, вот тогда начался явный совершенно процесс формирования городских сообществ. Он в различных городах и регионах проходил по-своему.
Только не городских, тематических, наверное.
Именно городских. Я на
городских нет.
Ну, они внутри города, они не ходили весь город. Ну, они
конечно.
Были
местные
сообщества. Может, их назвать местными.
Да, местные сообщества. Так вот, главным их особенностью в какой-то момент стало присвоение ответственности за. Либо за какую-то определенную социальную группу, за территорию. За
не присвоение, а взятие на себя.
Ну, взятие на себя. Хорошо, взятие на себя ответственности. После того, как с монетизацией ничего не получилось, начинает...
Вас еще 130 миллиардов бросил.
С 2007 года, началось... Власть начала инвестировать в развитие волонтерства и добровольчества. И в какой-то момент, я не знаю, мы как раз вот в тот момент проводили исследование и обнаружили, что если сообщество взяло на себя ответственность, власть к нему начинает относиться как к лояльному, начинает его поддерживать, а потом в какой-то момент очень легко, они просто на раз превращаются в протест. Пример Туапсе, когда возникло движение, которые собирали, чистили пляж городской. У них были очень хорошие, дружеские, романтические отношения с краевой, местной, районной администрацией, со всеми. А потом одна из...
Строить дворец.
Нет, не дворец. Там началось...
Трубу.
Они мгновенно стали протестовать. И я встречаюсь, значит, с этими в администрации, и они в полголоса друг с другом. Значит, только вы ему про наших протестантов не рассказывали. Да я уже и так все знаю без них. Вот. Я что хочу сказать, что вот этот вот власть действительно почувствовала вот этот тренд, запрос на принятие на себя ответственности. Начала в него играть, но не знаю, что это такое. Сейчас мы можем говорить о том, что самые разные движения, начиная там от байкальского движения, у которого длительная история, да, но оно сейчас трансформировалось, это действительно просто городское движение. Это, там, например, Северо-Байкальск, он сильно отличается, там по нему никто ничего не знает, да, но он отличается от байкальского, хотя по всем экономическим характеристикам, вроде что-то то же самое. Там Ижевск. Астрахань. Астрахань, причем не Шейновская, вот это, а в 2007 году там в прямом управлении домов было взято более 800 домов. Это, ну, это, не, это Шей, но не только Шей, не столько Шей. Вот. Но там, это Калининград, это еще куча всяких других
городов. Я сейчас
приведу. Вот. То есть я просто что хочу сказать.
Мы это к чему, да, чтобы как-то не размазывать.
Ну, очень понятно, что вот возникновение ответственного горожанина. И вот это укладывается в этот самый тренд. Он в каждом случае.
Это мегатренд, я бы сказала. Самый важный и центральный. Это как раз то, собственно говоря, о чем мы все давно мечтаем. Дим, пощелкай вот этим, пожалуйста.
И как раз таки вот это вот уход от идентичности, что вот это эксцесс, это некая, ну как великая французская, вернее так, английская революция очень долго вот воспринималась вот такой вот случайностью. Да, до того момента, как случилось великое
Ну, как вы считаете, это уже началось или еще нет? Вот переход к тому, что это нормальная жизнь, вот мы проснулись, да, вот Wake Up Russia, это главный тег, который митинг за честные выборы, и там Wake Up R, да, значит, Wake Up Russia.
Оно может...
Нет, вот мне просто мнение социолога, кто изучает процесс, да?
Я не могу сказать.
То есть пока мы не можем говорить, да? Значит, вот у меня представление, что он уже идет.
Он идет, да,
значит, что именно?
Точку ты не определишь.
Понятно. А это даже не потому, что ее надо отметить мастером.
Нет, то, что он идет, это безусловно. Но он может иметь как и мобилизующий эффект, так и демобилизующий.
Я вот один пример приведу, что очень важно, почему вот этот Абай был возможен сейчас, да? И почему питерская колонна была тысячи человек, и почему-то Андрей Машина не приехала. Потому что сразу после вот декабрьских протестов наши студенты, даже абитуриенты, которые хотят поступать на нашу магистерскую программу, они пригласили меня туда, после зимней школы о правах человека, они пригласили меня выступить, что говорит, ну у нас уже будут протесты, мы точно знаем, что будут итогами выборов многие недовольны, надо понять, что происходит, мы вас приглашаем выступить. И вот первый раз на заседании МСО было там, не знаю, там больше 40 человек, забито все, и ребята рассказывали, кроме общих предметов, свои индивидуальные истории. И для них это было полное, так сказать, открытие, когда, например, один преподаватель их приглашал контролировать выборы и вместе с ними там попадал потом в кутузку за то, что он раскрывал нарушения, а другой преподаватель просил их вести фальсификации. Понимаете как? За деньги. И они даже об этом поверить никогда не могли, но это их опыт, понимаете? И они уже могли делать выбор между преподавателями, который один вместе с ними наблюдатель был, и потом бы вместе в автозаке сидел, а другой преподаватель собирал их. Но нет, они там пошли, сдали его и так далее. Но это вряд ли защита еще работает.
Поменяли на того, который в кутузке.
Понимаешь? Вот. И вот эти студенты, которые это пережили, понимаете, они потом об этом начали рассказывать. Это не только по секрету, или как, еще очень важно публичный месседж. Я написал письмо своему другу, какой мерзавец, гад, ты понимаешь, нас предал. Нет, это становится уже фактом, это становится каким-то публичным месседжем, и эти ребята, они просто другие. Они уже вот ездили потом в Ярославль делать выборы, они потом ездили там куда-то еще, кому-то еще помогать. Вот возможность самоорганизации при вращении гражданина, это только надо прожить что-то. А поскольку, начиная с декабря, да, сколько? Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Да? Много времени, то есть этот процесс уже идет, и поэтому вот это было возможно благодаря тому, что это все накапливалось, потому что у людей возникли вот эти вот связки, понимание, кто мы, что мы, что мы хотим делать, мы не боимся это делать, и то, что когда вот меня очень порадовало, это первая ассамблея, нету микрофона, никто никого не слышит, стоит огромная толпа, повторяют за ведущим слова, чтобы слышали другие ряды. Но какие у них предложения? Создать сразу, значит, бытовую группу там по, значит, порядку, по экологии, по юридической защите, по анализу того, что произошло. Я прямо, так сказать, третьим зайцем, я думаю, слушай, ну нам подарок, да? То есть в первом же заседании ассамблеи, да, люди говорят, нам надо создать аналитическую группу, чтобы понять, что произошло, и как мы вообще до жизни такой дошли, и что это все значит. Вот. И это они тоже не аналитики, не доктора наук, никакие не политологи, но это мнение совершенно очевидно. А после этого нам надо сделать стратегическую группу, которая будет планировать, как нам дальше этот месседж распространять. И совершенно точно все транслируют никакой агрессии, никакого, значит, борьбы друг с другом, помогать, поддерживать, продвигать. И я вообще-то думала, смотрите, как плохо, думаю, вот мы еще с Димой спорили, они хотят делать устав, какая ерунда, ты этот устав будешь соблюдать.
Конечно.
Знаешь, что самое интересное? Они его соблюдают. А знаешь как? Стоп. есть понятие устава, которое мы навязываем через полицию.
Конечно.
Ходим и контролируем.
Конечно.
Либо мы сформулировали три простейшие нормы, что мы здесь не пакостим, не сорим, ко всем по-доброму относимся, всем помогаем, с местными жителями дружим, с милицией дружим. И это оказались такие простые нормы. Это soft law. Это 100% soft law regulation. Потому что нормы такие, которые все разделяют, которые всем нравятся. Их не надо enforce with the police. Это те нормы, которыми все согласны. Они просто были артикулированы, вывешены на листочке, разосланы в Фейсбуке, и их все соблюдают.
Конечно.
Поэтому моя критика устава, яростная, да, она была обрушена гражданским участием, потому что оказалось, что этот устав совершенно не надо навязывать. Просто само слово устав, он так звучит, как бы, да, можно сказать, правила поведения, неважно, как назвали, важно, что норма работает. Вот, и это для меня был такой бальзам на душу, что если как бы самоорганизованная группа людей смогла выработать устав и его соблюдать в течение там 4-5 дней, значит она способна к самоорганизации, будет это дальше делать.
Юрий систем правил Барса и Парсонса точно.
Нет, это понятно.
Но согласитесь, это отличный пример.
Нет, это очень важно. На самом деле, вот.
Люди сочинили устав, он стал работать, причем люди уходят, приходят, приходит новый, а устав не работает.
Очень хорошая связка между тем, что ты сейчас сказала, и понятием правового нигилизма. Что есть право? Правовой нигилизм. Неготовность людей выполнять те нормы, которые принимаются. А вот теперь посмотрим через призму норм на тех людей, которые готовы выполнять или не готовы. Если мы с помощью права хотим менять реальность, как правило, это не происходит. Право должно становиться основой договоренности граждан о готовности соблюдать эти нормы.
Но
и тогда исчезает,
да?
Конечно, и тогда исчезает тот самый правовой нигилизм.
Необходимость принуждения.
Конечно. Потому что как только мы пишем норму, которую никто не знает,
нет,
нигде
если
не
мы
опробовано.
Ее сами выработали, да?
Да, конечно. Но если мы пишем норму, которую никто не знает и с ней не готовы, не ознакомлены, они не будут выполнять это. И тогда будет множиться тот самый правовой нигилизм.
На самом деле все совсем ознакомлены. Здесь какой момент связан с тем, почему вы не согласны, что нельзя, как бы нельзя только против, нельзя персонифицировать. Как бы на самом деле там за протестом там против власти, против Путина стоит некоторое возмущение, что власть нарушила такую-то норму, там вот соврала, там нечестно посчитала и так далее. То есть все это говорят, все это легко могут высказать. Это значит, что как бы, за протестом, за возмущением уже стоит некоторое понимание нормы, что вот нужно вести так, и что нельзя быть Путиным и нельзя нарушать. И здесь вот самый большой сдвиг, который уже как бы видно, который чувствуется по сравнению с 90-м годом, это как бы для демократии, в принципе, важнейшая проблема, она там в монографиях, в учебниках по политическому переходу написана. Вот почему вообще партии соглашаются с результатом выборов, если только одна выигрывает, а все остальные проигрывают. И там дальше длинное объяснение, оно не важно почему, но важно, что сейчас это некоторая вот выстраданная опытом ценность, что вот соглашаться нужно, потому что нужно там считать честно как бы нужные результаты, даже если ты прыгаешь, потому что иначе будет, потому что иначе будет как сейчас.
Система вообще,
да. Соответственно, вот понимание 90-х годов, что демократия, когда побеждают там демократы, там вот Ельцин, Собчак, Попов.
Да, демократия
там,
это власть демократа.
Да, это, и так далее, как бы оно шло, умерло, и вот как бы пришло это вот самое движение.
Демократия это власть демократов. Я демократ, моя власть
имеет демократия. Критику довести, Алексей.
Ну, я просто ту теорию пропустил, я могу бы потом рассказать.
Дело в том, что мы с Сергеем Штейнбергом делали исследование, у него небольшой текст есть, про язык самоорганизации. И он показал, что есть 4 квадранта. Вы слышали, наверное, да? Да. 4 квадранта, 2 оси. Справедливое, несправедливое, законное, незаконное. Так вот, это просто-напросто разные языки. И язык правовой, он не пересекается со сферой языка обыденного права, обычного права. И вот эти вот демократические концепты, типа там правовые, нарушения норм и так далее и тому подобное, они имеют ограниченное хождение. И
нет, они имеют там, где нужно. Именно то, что связано с публичной властью, то, что связано с процедурами публичных институтов.
То есть с точки зрения, как бы там. Понимаете, я начала с того, что надо разделять правовые определения и политологические. Так. У нас все-таки дискурс профессиональный.
Это некоторые моральные нормы, с которыми связаны вот некоторые эмоции, что так делать нельзя, так уж нельзя.
Это очень определенного сегмента там социально активных людей. Вот, собственно, там его
источниками его были эти самые интервью с активистами.
Да. У меня новая идея, последняя, давайте завершать официальное заседание. Вот смотрите-ка, то, что сейчас вот Алексей Иванов сказал, что знают же, так сказать, мы ученые, мы можем добрать дискурс, а люди могут не знать. А вы знаете, что, скорее всего, огромный процент людей, которые участвуют в протестном движении, это люди с высшим образованием. Или те, которые не законченным высшим, да? Они отлично владеют вот половиной тех книг и концептов, которые мы определим, и они могут гораздо точнее определять то, что происходит, чем было в начале 90-х. И я думаю, вот во многом благодаря этому тоже. Это другой состав, это другой континент, это гораздо более образованный социум, который может очень точно формулировать, что происходит. На этом давайте я объявлю заседание клуба закрытым. Спасибо всем, кто принимал участие.
А расскажите,
у меня есть предложение.
Давайте
а дальше неформально.
Как в качестве действительного члена клуба, да, предлагаю следующий клуб провести снова выставку.
Отличная идея!
Через. Даже если уже обаянили.
Главный научный секретарь гоу-клуба Дмитрий Геннадьевич, кто хочет записаться в гоу-клуб, пожалуйста,
да,
всем
можно, я тоже,
кто хочет поступить на, значит, с нами сотрудничать, с нами учиться и работать, берите наши буклеты, будем встречаться здесь, на том, как договориться, когда.
Просто убирайте.
Да-да-да, ну, правильно. Для молодых людей и для родителей молодых людей у нас международная магистерская программа, в которой мы всем приглашаем учить у нас в английском языке. Все мы преподаем на английском. Спасибо большое.
Что разговаривать?
Я слушаю внимательно.
Еще одна осталась. Есть?
Черно-белый.
Есть там целые, если есть надежда здесь, можно повесить себя на
шану. Ой, давайте я в крышке
повесить. Спасибо.